Об этой элементарной культурности надо подумать, подойти к делу обдуманно. Если дело не решается сразу двумя минутами, разговором по телефону, возьми документы. Обставь себя ими и скажи, если ты проявишь волокиту, я тебя посажу в тюрьму. Но ни капли обдуманности, никакой подготовки, обычная суетня. Несколько комиссий, все устали, измучились, больны. А дело можно двинуть тогда, когда Каменева можно сочетать с Красиным. Это дело типичное и отнюдь не только в столичном городе Москве, но наблюдается и в других столицах. В столицах всех независимых республик и отдельных областей, а не в столичных городах, постоянно делаются такие вещи и даже во сто раз хуже. Страница 104. В нашей борьбе нужно помнить, что коммунистам нужна обдуманность. Они вам расскажут превосходно о революционной борьбе, о состоянии революционной борьбы во всем мире. А чтобы вылезти из отчаянной нужды и нищеты, для этого надо обдумывать, быть культурным, порядочным. Этого они не умеют. Если мы будем обвинять ответственных коммунистов, что они недобросовестно подходят к делу, это будет неправильно. Громадное большинство из них, 99% люди не только добросовестные, а доказавшие свою преданность революции в самых трудных условиях, и до падения царизма, и после революции, буквально жертвовавшие жизнью. Если в этом искать причины, то это будет в корне неверно. Нужен культурный подход к простейшему государственному делу. Нужно понимание, что это дело государственное, торговое. Если будут препятствия, надо уметь их устранить и тянуть к суду виновных за волокиту. У нас есть пролетарский суд в Москве, и он должен притянуть тех, которые виновны, почему несколько десятков тысяч пудов консервов не куплены. Я думаю, пролетарский суд сумеет наказать. А чтобы наказать, надо найти виновных. А я вам ручаю, что найти виновных нельзя. Пусть каждый из вас посмотрит это дело. Нет виновных, а есть сутолока, суматоха и ерунда. Никто не умеет подойти к делу, не понимает, что к государственному делу надо подойти не так, а этак. А вся белогвардейщина, саботажники этим пользуются. У нас была пора бешеной борьбы с саботажниками. Она и сейчас стоит на очереди. Правильно, конечно, что саботажники есть, и с ними надо бороться. Но разве можно бороться с ними, когда положение такое, как я говорил? Это вреднее всякого саботажа. Саботажнику ничего и не надо, кроме как увидеть, что два коммуниста спорят между собой по вопросу о том, в какой момент обратиться в Политбюро для получения принципиальной директивы на покупку продовольствия и в эту щель пролезть. Страница 105. Если сколько-нибудь толковый саботажник встанет около того или иного коммуниста, или у обоих по очереди, и поддержит их, тогда конец, дело погибло навсегда. Кто виноват? Никто. Потому что два коммуниста, ответственных, преданных революционера, спорят из-за прошлогоднего снега. Спорят по вопросу о том, в какой момент внести вопрос в Политбюро, чтобы получить принципиальную директиву для покупки продовольствия. Вот как стоит вопрос, вот в чем трудность. Любой приказчик, выдержавший школу крупного капиталистического предприятия, этакую вещь делать умеет. А 99% ответственных коммунистов не умеют. И не хотят понять, что у них нет этого умения, что надо учиться с азов. Если мы не поймем этого, не сядем снова учиться с приготовительного класса, то мы ни в коем случае не решим экономической задачи, которая стоит сейчас в основе всей политики. Другой пример, который я хотел бы привести, это Донбасс. Вы знаете, что это центр, настоящая основа всей нашей экономики. Ни о каком восстановлении крупной промышленности в России, ни о каком настоящем строительстве социализма не может быть и речи, ибо его нельзя построить иначе, как через крупную промышленность, если мы не восстановим, не поставим на должную высоту Донбасс. В ЦК мы за этим наблюдали. с этим районом не было беззаконного, смехотворного, нелепого перенесения мелочного вопроса в Политбюро, а было настоящее, абсолютно неотложное дело. ЦК присмотреть бы за тем, чтобы в таких действительных центрах, основах и фундаменте всей нашей экономики действительно путно работали. А там, во главе ЦПКП, в Центральном правлении каменноугольной промышленности, стояли люди не только, несомненно, преданные, но люди действительно образованные, с громадными способностями. И даже не ошибусь, если скажу, талантливые люди. И поэтому внимание ЦК было туда устремлено. Страница 106. Украина – независимая республика, это очень хорошо. Но в партийном отношении она иногда берет, как бы повежливее выразиться, обход. И нам как-нибудь придется до них добраться, потому что там сидит народ хитрый. И ЦК, не скажу, что обманывает, но как-то немного отодвигается от нас. Чтобы видеть все это дело, мы разбирали в здешнем ЦК и видели трения и разногласия. Там есть КИМКА, комиссия по использованию мелких копий. Конечно, между КИМКОЙ и между ЦПКП идут сильные трения. Но мы, ЦК, все же некоторый опыт имеем и решили единогласно не убирать руководящие круги. А если будут трения, доложить нам, хотя бы даже и со всеми деталями, потому что когда мы имеем в крае не только преданных, но и способных людей нужно стараться поддерживать их, чтобы они доучились, если допустить, что они не научились. Кончилось тем, что на Украине был партийный съезд. Я не знаю, что там вышло. Было всяческое. Я справлялся у украинских товарищей, и товарища Орджоникидзе я просил специально, а также и ЦК поручил поехать и посмотреть, что там было. Орджоникидзе, 1886-1937 годы. Выдающийся деятель Коммунистической партии Советского государства, член РСДРП с 1903 года, большевик. После Октябрьской социалистической революции чрезвычайный комиссар Украины, а затем Юга России. В годы Гражданской войны член Реввоенсовета 16-й и 14-й армий и Кавказского фронта. В 1920-1921 годах один из организаторов борьбы за советскую власть в Азербайджане, Армении и Грузии. В 1921-1926 годах председатель Кавказского бюро ЦК, а затем секретарь Закавказского краевого комитета партии. С 1926 года председатель ЦКК ВКПБ и народный комиссар РКИ СССР. С 1930 года председатель ВСНХ СССР, а с 1932 года нарком тяжелой промышленности СССР. С 1921 года член ЦК партии, с 1926 года кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ. С 1930 года член Политбюро ЦК ВКПБ. Видимо, там была интрига и всяческая каша, а Истпарт не разберется даже и через 10 лет, если этим займется. Но получилось фактически, что вопреки единогласным директивам ЦК, эта группа оказалась смененной другой группой. В чем тут было дело? В основном часть этой группы, несмотря на все свои высокие качества, сделала известную ошибку. Они попали в положение людей, которые переадминистрировали. Речь идет о Центральном правлении каменноугольной промышленности Донбасса, ЦПКП, которое наряду с большой работой по налаживанию добычи угля в крупных шахтах Донбасса недооценило значение восстановления мелких шахт и других отраслей промышленности, а также подавляла инициативу местных партийных и профсоюзных организаций в хозяйственном строительстве. Пятаков, возглавлявший ЦПКП, стал на путь администрирования, применения военно-бюрократических методов руководства промышленностью, в результате чего сдерживалось вовлечение рабочих масс в работу по восстановлению народного хозяйства Донбасса. На этой почве возникли разногласия как между руководящими хозяйственными работниками, так и между ЦПКП и местными кадрами. На шестой конференции КПБУ, состоявшейся 9-13 декабря 1921 года, делегаты Донецкой и других организаций выступили с решительным осуждением методов работы Пятакова. После конференции он был отозван с работы в Донбассе. Там мы имеем дело с рабочими. Очень часто, когда говорят «рабочие», думают, что значит это фабрично-заводской пролетариат. Вовсе не значит. У нас со времен войны на фабрики и на заводы пошли люди вовсе не пролетарские, а пошли с тем, чтобы спрятаться от войны. А разве у нас сейчас общественные и экономические условия таковы, что на фабрики и заводы идут настоящие пролетарии? Это неверно, это правильно по Марксу. Но Маркс писал не про Россию, а про весь капитализм в целом, начиная с 15 века. На протяжении 600 лет это правильно, а для России теперешней неверно. Сплошь да рядом идущие на фабрики – это не пролетарии, а всяческий случайный элемент. Страница 107. Уметь поставить работу правильно, так, чтобы не отставать, чтобы вовремя разрешить трения, которые происходят, и не отрывать администрирование от политики – вот в чем задача. Ибо наша политика и администрирование – держится на том, чтобы весь авангард был связан со всей пролетарской массой, со всей крестьянской массой. Если кто-нибудь забудет про эти колесики, если он увлечется одним администрированием, то будет беда. Ошибка, которую работники Донбасса совершили, ничтожна по сравнению с другими нашими ошибками. Но это типичный пример, когда было единодушное требование в ЦК «оставьте эту группу, давайте нам в ЦК даже мелкие конфликты, потому что Донбасс – это не случайный район, а это район, без которого социалистическое строительство останется простым добрым пожеланием. Но вся наша политическая власть, весь авторитет ЦК оказались недостаточными. На этот раз сделана ошибка в администрировании, конечно. Кроме того, была куча и других ошибок. Вот вам пример того, что вся загвоздка не в политической власти, а в том, чтобы уметь управлять, уметь правильно расставлять людей, уметь избегать мелких столкновений так, чтобы государственная хозяйственная работа не прерывалась. Этого у нас нет, вот в чем ошибка. Я думаю, что когда мы говорим о нашей революции и взвешиваем судьбы революции, нам надо строго отличать те задачи революции, которые решены полностью и которые вошли как нечто совершенно неотъемлемое в историю всемирного исторического поворота от капитализма. Такие дела за нашей революцией есть. Конечно, пусть меньшевики и Отто Бауэр, представитель 2,5 интернационала, кричат, у них там буржуазная революция, но мы говорим, что наша задача – буржуазную революцию довести до конца. Страница 108. Как одно белогвардейское издание выразилось, 400 лет собирали навоз в наших государственных учреждениях, а мы вычистили этот навоз за 4 года. Это величайшая наша заслуга. А что же сделали меньшевики и эсеры? Ничего. Ни у нас, ни даже в передовой просвещенной Германии. Даже там средневекового навоза вывести не могут. И они нашу величайшую заслугу нам ставят в укор. Доведение дела революции до конца – это неотъемлемая наша заслуга. Теперь пахнет войной. Рабочие союзы, как, например, реформистские союзы, принимают резолюции против войны и грозят стачкой против войны. Недавно, если не ошибаюсь, я видел газетную телеграмму о том, что во французской палате один прекрасный коммунист держал речь против войны и указал, что рабочие предпочтут восстание войне. Нельзя ставить вопрос так, как мы его ставили в 1912 году, когда печатался Базельский манифест. Ленин имеет в виду следующую телеграмму из Варшавы, напечатанную в газете «Правда» номер 65, 22 марта 1922 года, под общим заглавием «Франция против милитаризма». Французская пресса уделяет большое внимание исключительной по силе речи депутата палаты, коммуниста Рено Жана, произнесенной в связи с обсуждением закона о сроке военной службы, направленной против милитаризма и империализма. При сильном шуме на правых скамьях Рено Жан заявляет, что пролетариат предпочтет восстание новой войне. Если буржуа гонится за дивидендом, то для пролетариата не менее дорога социальная революция. Франции 1793 года, которую он доведет до победного конца. Базельский манифест 1912 года, манифест о войне, принятый чрезвычайным международным социалистическим конгрессом в Базеле, происходившим 24-25 ноября 1912 года. Манифест предостерегал народы от угрозы надвигавшейся мировой империалистической войны, вскрывал грабительские цели этой войны и призывал рабочих всех стран к решительной борьбе за мир, противопоставив капиталистическому империализму мощь международной солидарности пролетариата. В Базельский манифест был включен из резолюции Штутгартского конгресса 1907 год сформулированный Лениным пункт о том, что в случае возникновения империалистической войны социалисты должны использовать экономический и политический кризис, вызываемый войной, для ускорения падения капиталистического классового господства, для борьбы за социалистическую революцию. Только русская революция показала, как можно выйти из войны и каких трудов это стоит. Что значит из реакционной войны выйти революционным путем? Реакционные империалистические войны на всех концах мира неизбежны. И забыть то, что десятки миллионов перебиты тогда и будут еще биты теперь, при решении всех вопросов такого свойства человечество не может, и оно не забудет. Ведь мы живем в 20 веке. Единственный народ, который вышел из реакционной войны революционным путем не в пользу того или другого правительства, а сорвав их, это русский народ, и вывела его русская революция. И то, что завоевано русской революцией, неотъемлемо. Этого никакая сила не может взять, как никакая сила в мире не может взять назад того, что советское государство было создано. Это всемирно-историческая победа. Сотни лет государства строились по буржуазному типу. И впервые была найдена форма государства не буржуазного. Может быть, наш аппарат и плох. Но говорят, что первая паровая машина, которая была изобретена, была тоже плоха. И даже неизвестно, работала ли она. Но не в этом дело, а дело в том, что изобретение было сделано. Пускай первая паровая машина по своей форме и была непригодна, но зато теперь мы имеем паровоз –